Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Нет, не так, секундочку, сейчас я здесь все сделаю еще раз. 7.06 уже теперь в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот, это другое дело теперь. Нет, где громкость? Вот громкость. Спасибо вам большое, все, кто помогает здесь мне в это утро. На самом деле никого здесь нет больше, кроме меня и Екатерины Звягинцевой. Я приветствую вас, други. Это вторник, он как пятница. Но только, знаете ли, он вторник. 407 409. Поторопились два автомобиля, и тогда бы у нас был фэншуй совершеннейший в этих цифрах. 407-409 количество автомобилей прямо сейчас на столичных улицах и магистралях. 16200 такси, 22635. Это сейчас, прямо сейчас, сейчас, вот в эту секунду каршеринга 22635 автомобилей. Мне кажется, это рекорд. Но в смысле, в это время больше я не видел. 41 километр в час по направлению в центр, 50 километров в час по направлению из центра. И где в основном вы сейчас собираетесь для того, чтобы отлично провести время, ничего не делая, подтупливая немножечко в пробках, об этом расскажете уже через несколько секунд. Ладно, уже через несколько минут вы расскажете об этом. В нашей традиционнейшей рубрике «В движении». Обратите внимание на название рубрики «В движении». Это означает, что не только из пробки, но и оттуда, где у вас все совершенно хорошо с движением, вы можете позвонить, используя, безусловно, своего штурмана. Я далек от мысли, что в качестве штурмана вы можете использовать кого бы то ни было, кроме длинноногой блондинки в роскошном платье, которое больше напоминает майку. Черт, сейчас мы наговорим с вами здесь такого, что нас обвинят во всем чем угодно. Вы знаете, у меня есть небольшая... Но у меня на самом деле новостей много. Они касаются всевозможных областей нашей с вами жизни. Здесь и футбол, и деньги, которые тратятся на этот вид спорта. В частности, Манчестер... Ну, если уж, давайте, сказал про футбол, скажу и дальше. Я не знаю, честно говоря, сколько денег... вращается в нашей футбольной лиге. Возможно, вы специалист, и вы сможете сказать. Но мне показалась интересная цифра. Всегда, когда мы встречаемся с чем-то, что доминирует, в чем бы то ни было, но доминирует, это всегда привлекает внимание. Я просто вчера буквально пытался анализировать, почему так на Камчатке я высматривал медведя. Медведя в широком смысле слова, вообще как вид. Не какого-то конкретного медведя, нет, такого не было. И вдруг понял, он просто доминирующий вид там. Это доминирующий хищник. Ну, во-первых, один из самых крупных хищников на планете. А во-вторых, он там доминирующий вид. И тебе всегда хотелось бы ну, как-то чуть ближе прикоснуться к тому, что доминирует вот здесь, в этом регионе. Хотите доминирующий вид в футболе? Вот, пожалуйста. Английский Манчестер Сити стал первым футбольным клубом, который суммарно потратил на покупку игроков больше 1 миллиарда евро в долларах, в рублях. Больше 1 миллиарда евро. Вы понимаете, о чем речь идет? Я, ну, здесь легко перевести все в рубли, безусловно. 65 миллиардов рублей. Потом можно примерно прикинуть... Туда-сё, туда-сюда. И мне кажется, что это какая-то значительная часть вообще всех денег, потраченных, ну, условно, на Олимпиаду. У нас, я не помню, сколько на Олимпиаду мы потратили. 150, ну, что-то мы потратили на Олимпиаду. Вот, включая все объекты, стадион, вообще всю инфраструктуру, переделать целый город, целое побережье, перелопатить и превратить в то, что из себя сейчас представляет меретинская низменность. Олимпийский парк, и все, трассы Формулы-1, все это... Прикиньте, и это было потрачено клубом, я так понимаю, за один сезон, просто на трансферы. 1 миллиард евро. Ну, нормально, я считаю. Владеет клубом правящий член, извините, правящий семьи Эмирата Абу-Даби, шейх Мансур ибн Заид аль-Нахаян. Нахаян. Вот так это называется. Ну, хорошо. И теперь еще одна новость, имеющая непосредственное отношение к нам, личное и персональное, к нам. Немецкая рок-группа. Да, не рок-группа. Немецкая рок-группа. Рамштайн. Известная своими мощными и с большой долей брутальности инсценированными шоу. Я читаю тексты. Определенно этот текст зарубила какая-то влюбленная в Рамштайн журналисточка. Чаще всего эти парни поют о любви, о сердце, о душе, о женщинах. Их проанализировали для нас специально. Совершенно, Наталья, справедливое замечание, что я считал евро по курсу доллара. Вас не проведешь, я вижу, теперь сразу понятно, кто занимается бюджетами в вашей семье. Конечно, 72 миллиарда рублей, получается, Манчестер Сити потратил. За любовью в текстах группы фигурирует слово «сердце». На третьем месте слово «мужчина». Я бы интерпретировал его как «мужик». Ну и потом далее «хороший» или «хорошо», а также «белый», «солнце», «кожа», «цвет», «ребенок». Какие-то ребят. Вот лишний раз убеждаешься. Не нужно анализировать. Вот только начинаешь анализировать и уходишь куда-то в сторону. Ну, в смысле, иногда, конечно, нужно, но будь готов к открытиям, типа вот этого. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Заходите. Наталья, Михаил, Дмитрий, 48-й, шеф-комендор Александр. Сержио, 22-й, деревенский парень Дмитрий Зет. Тулуза, приветствую, Пайк, Гагога, Дмитрий Зет было уже. Киберенок и Евгений Беспалов, и Виктор Экскаватор, Рыжай, Махоня. Георгий Конькова, Александр Волкман, человек без ника, Иван, Макс, Галина и лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В движении. Неправильно. Говорит Москва! Так должно было закончиться это все, что такое. Ну и, конечно, вы заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Можете не заходить. Подписаться нужно. Вот, и все. А дальше уже дело техники. Мы будем поставлять вам новости, а вы будете знать, что происходит у нас, и у вас, и в мире. Козябр, да, все правильно, сюда написали. Давайте, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, рассказывайте о движении. Как оно у вас там? Где вы стоите? Ну, в смысле, я-то знаю, где вы стоите. У меня есть Яндекс.Карта, навигатор и все прочее. В городе надежно стоите традиционно перед Енисейской. Но на манер того, что Карфаген должен быть разрушен, можно... Они так говорили долго довольно, до тех пор, пока действительно он был разрушен. Но разрушен ли он был бы, если бы они об этом не говорили? Вот так и мы должны с вами. Енисейская должна быть разгружена. Каждое утро давайте. Енисейская должна быть разгружена. Однажды она когда-нибудь разгрузится. Вот однажды когда-нибудь что-то там произойдет такое. А пока я буду твердить, это самое худшее место в городе в это время. В 7 утра хуже в Москве места не найдешь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Одинцово, Можайка. Классическая ситуация, ужас. Не знаешь, когда это закончится.
Это вы только что в Рамштайне вот это пели. Раз, два, три, посмотри. Это же вы были только что.
Да, вы угадали, абсолютно верно.
Как вас зовут? Скажите замечательно.
Вероника.
Вероника, спасибо вам большое. Это классно было вот сейчас. Все, правда. У вас такой солнечный голос, что сразу думаю, что июль на улице, а не сентябрь. Спасибо вам огромное.
Да, я так сегодня оделась. Спасибо, да, хорошего спасибо. Дня вам.
Спасибо, всего доброго. Вот она, вот из Рамштайна, посмотрите, ведь это же, Вероника, какая классная. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Добрый день, Роман, Олег, Москва. Только что проехал Енисейскую, отвечник вот стоит очень плотно.
Как вы ее похвалили, проехал, вы говорите. Я бы сказал, как-то другой бы придумал глагол.
Я уже проехал, да, я потратил на это довольно много времени. Я имею в виду, ситуацию все усугубляется.
Ну да.
Хотелось бы... чтобы вы там пригласили кого-то из московских чиновников, отвечает за данный участок, да. И, может, что-то объяснят, потому что вот непонятно, почему...
Скажите, а вы из области... Ну, тут мне-то как раз говорят, что понятно. Вы из области проезжаете ее? То есть вы транзитом проходите, или вы где-то живете там, вот в этом районе, в районе Бабушкинского?
Я живу в Щелково, еду на Белорусскую на работу, и каждый день проезжаю...
Через что? Понял. Королев сначала проходите, потом...
Да. Все нормально. Получается, когда было лето, когда все в отпусках, проблем вообще не было. Ну, особых. А начиная с конца августа,
все.
Опять возникли проблемы.
Ну, понятно. Есть такое дело. Я просто к тому, что вот здесь же Бабушкинский район есть. Бабушкинский, Ярославский, но Алексеевский чуть дальше. И ведь вы же там тоже выбирали себе же сейчас от округов от своих как-то депутатов, правда? Наказываем, давали там или не давали? Вот вы наказывали что-то депутатов своим? Или не наказывали? Общались вы с ними или не общались? Может быть, это вообще проблема выеденного яйца не стоит, и мы здесь раздуваем. Ну и что, что на карте это выглядит страшно каждый раз, и скорость движения не превышает 3 км в час. Ну и что? Может быть, это вообще не проблема для вас. Кстати говоря, за городом сейчас, вот на манер Енисейской, такие же сложности. Перед Балашихой от Старой Купавны уже сложно проехать там дорожные работы, а еще хуже стоит Щелковское шоссе. От Нового Городка, Медвежьих озер, долгое Ледово, мне кажется. Ну ладно. И вот сюда, потом к Московской кольцевой, Щелковское шоссе стоит местами также до 5 км в час падает скорость движения. Вот в области это самое тяжелое место. В городе пока что Ярославка, Енисейская, это пересечение. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Говорите, вы
в эфире. Да, доброе утро, Роман. Доброе. Ну, вот эта ситуация, то, что вот с Енисейской, я вот сижу каждое утро слушаю, ну, это все вопрос перехватывающих парков. Человек из Щелкова едет на Белоруск.
Ну, да.
Ну, для меня вопрос, загадка. И таких много людей, мы все едем в центр. Но я не еду в центр.
Слушайте, но ведь это же тема довольно часто раньше поднималась, и мы слышали, как рапортовали власти. Не эти власти хорошие нынешние, а те плохие прошлые. Что вот открыто перехватывающие там, открыто перехватывающие здесь парковки. А что случилось с ними? Что
вот это? Хочется спросить, куда они вообще делись.
Джунгли поглотили их. Поглотили джунгли, и мы не успели ими воспользоваться.
А нам что делать вот сейчас? Нам, вот, простым жителям, вот что нам делать? Да, много людей из области.
Ну, да.
Но там транспортная тоже, инфраструктура особо тоже не развита.
Согласен, согласен. Спасибо вам большое. Давайте, знаете, как сделаем? Вот как мы сделаем. 482 553 автомобиля. Пока мы с вами размышляли здесь об этом, о движении и знакомились с творчеством группы «Рамштайн», анализировали его, раскладывая, значит, препарируя буквально, в город приехало еще 75 тысяч автомобилей. 75 тысяч автомобилей вот за это время. Начинали час 407, сейчас 482 тысячи. 482. Поймите, приток автомобилей населения. Приток. Вот сейчас давайте немножечко остановимся на этом, буквально пару минут.
Моторы.
Я вам честно скажу, я воспользовался перехватывающей парковкой у метро Раменки. Правда, она никакая не перехватывающая, это просто парковка у жилого дома. Повезло жилому дому заиметь станцию метро прямо у своего порога. Вот, ну, прям вот здесь, вот ты выходишь, и вот у тебя сразу станция метро. Мне повезло, что там по ту сторону дома есть парковка. Ну, такая небольшая, но я думаю... Машин на 20-30, 20-30. Ну, это такой остров большой, асфальтовый. И очень хорошо там, кстати, парковаться для того, чтобы прыгнуть в метро. Потому что у предыдущей станции, у Мичуринского проспекта, нет парковок вообще. Станция гигантская, парковок нет. Ну, там просто проспект, негде парковку организовать. Вероятно. А у Раменок есть возможность. Такая большая парковочка. И для меня это перехватывающая парковка. Подъехал. Бросил тачку, 10 метров, чик, и ты уже в метро, желтая ветка, три станции, чик, парк культур, бац, пересел, все, и вот ты уже в центре, на площади революции, 20 минут. Жутко удобно, я вам скажу. Этим я занимался в праздничные дни, в субботу, когда у нас здесь бушевал, ой, день города. Да, и хорошо, что ветка совсем новая, у этой совсем новой ветки совсем новые составы метро. И в этих совсем новых составах метро, помимо всего прочего, есть еще большие экраны, где, на мой взгляд, все очень правильно сделано. Информация идет, то есть там транслируются новости, самые свежие, причем реально самые свежие. То есть едешь и понимаешь, что тебе показывают то, что сейчас происходит. Потому что там был Владимир Владимирович, Сергей Семенович, там был на ВДНХ, поздравляли с Днем города всех. То есть это то, что сегодня происходит, тут же показывают. Помимо всего прочего... Транслируется правильная, на мой взгляд, информация, потому что начертав, в конце концов, делать добрые дела, большие глобальные проекты, если потом об этом мало кто будет знать. Ну или, во всяком случае, будут знать только те, кто ими пользуется. Это неправильно. Нужно рассказывать об этом. И метрополитен рассказывает об этом, информирует. Я еду и смотрю на экране инфографику. Как сначала у нас здесь были кольца, МЦК, Московское центральное кольцо, правильно называется? МЦК. Где ходят поезда, не то ласточки, не то стрижи, не то грачи. Какая-то птица. И теперь появляются еще и МДК. Это московские... Че? Нет, МД что-то. Ну, в общем, диаметры. МЦД. Московский центральный диаметр. Не знаю, вы знаете, я бегло это увидел на экране. Инфографика показывает, как они будут прорезать Москву с севера на юг. С запада на восток, обратно с востока на запад и все остальное. У меня вопрос к вам. Почему вы настойчиво продолжаете пользоваться этим городом, так как если бы вы были Юрием Деточкиным и жили в те времена, во времена «Берегись автомобиля». Ну, когда дорог было меньше, конечно, они были уже, но и транспорта было на порядке меньше. Вы продолжаете пользоваться городом так, как если бы он был создан для нас, для вас, для нас, для всех автомобилистов. Но это же уже не так. Он уже не создан для этого. Он не может это все переварить. Вам диаметры понастроили. Для вас колец понапрокладывали. Вот это вот все. Вы продолжаете въезжать сюда на автомобилях. В чем секрет? Объясните мне, пожалуйста. Ну, или хотя бы, почему вы не пытаетесь... диверсифицировать немножечко свои вот эти вот транспортные пристрастия. Немножечко перекладывать их чуть-чуть. Ну, там разочек на автомобиле, если надо. Немножечко взял и поехал на электричечке куда-то, на МДК прокатился. Потом прыгнул в МЦК, оттуда в метрополитенчик спустился замечательный. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Дмитрий, Москва.
Дмитрий.
Ну, я вот от себя могу сказать, вот пока у меня есть возможность, я буду ездить на машине. Потому что после метро я себя чувствую разбитым.
Как это привкус? Привкус.
Я там никого не знаю, там ужасный привкус. И мне неприятно там просто находиться. Вот и все. Так. Более того, если я еду в приличной одежде, например, там, ну, в чистой обуви и так далее, да, я выхожу из метро совершенно грязный, помятый. И ни на одно приличное совещание.
Тогда, может, нам перестать ныть и вот этим заниматься. Достало, что мы стоим, пробки вот достало. Просто перестать, как бы, и все. В каком?
Дело в том, что вот строят у нас широчайшие магистрали, развязки, да?
Угу. Да. Да. А, в смысле, что это не вопрос был? Это утверждение. Да. В смысле, да, строят, конечно, мы это... Видим. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Артем, Москва, преподаватель, 33 года.
Здравствуйте.
А я считаю, что просто чиновникам надо, чтобы чиновники подали пример нам, простым
людям. Я вас умоляю.
Пересели на самокатики.
В процентном соотношении знаете, сколько их? И в процентном соотношении примерно 0,0. В процентном соотношении. Ну,
а надо с мэра города любимого начать, пускай он подаст примеры. Глядишь, и депутаты новые избранные подтянутся.
Я не знаю. Нет, вы-то говорите, мне кажется, что он вообще живет на работе. Там. Нет? Разве? Я думаю, что у него там организован быт как-то.
Ну,
нет?
За Сергеем Семеновичем не слежу, не могу точно сказать.
И я не слежу. Вот поэтому мы и не знаем. Может, он действительно спокойно под видом обычного гражданина добирается на работу на метро. То потом поднимает... Нет, я бы спускался от Пушкинской вниз. Спокойно по Тверской.
Тихонечко. Ну, может быть. Но тогда надо побольше информации, так сказать, для населения. Вот показывать такой пример,
наверное,
чтобы мы вот подхватывали. Спасибо.
Спасибо, да. Дела идут все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось менее, что больше... Нет, что меньше боли у нас и больше-менее. Помните, у Сергея... О, извините, у Владимира Семеновича уже. Не Сергея Семеновича, у Владимира Семеновича так было. Такси плюс 4000, 20,798 сейчас, опять же, за эти 20 минут каршеринга прибавилось еще 200 автомобилей, 22,825. Что за настойчивость, достойная иного применения у вас? Доброе утро, связанное вот с транспортными привычками. Доброе утро, здравствуйте. Нет, не получилось. Ребят, у нас нет премодерации, вы из линии, из своей, сразу попадаете в эфир. Доброе утро, я вас слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Просто краткая реплика. Да. Вот самый демократичный у нас правитель, наверное, был Иосиф Виссарионович. Он на работу пешком ходил вообще, подавал пример.
Да, Владимир Ильич тоже, мне кажется, там же обитал примерно.
Да, вот только пешком.
А Роллс-Ройс у Ленина был просто так понтоваться перед зарубежными гостями.
На
субботник съесть. Бревнышко подвезти там с собой, что такое. Может, пора перестать ныть не москвичам, вопрос от бати. Это же прекрасно, когда стоят в пробках магистрали по направлению в Москву. Горожане могут спокойно, благодаря этому, доехать до работы на автомобиле и занять места на парковках. Вот так. А, ну, в смысле, пока они толкаются там на въездах, да мы здесь спокойно разбираем лучшие места на парковках. Ну, кстати говоря, ведь это же из разряда не стоит за то, как висит. Ну, в смысле, что это же позитивистский взгляд на жизнь. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, да.
Алло, Ром, доброе утро.
Доброе.
Ну, общественным транспортом мне неудобно добираться. Я езжу на другой конец Москвы по работе. Мне общественным 2 с лишним. На машине с утреца 42 минуты.
Ну, послушайте, ну если вы сядете в поезд, который будет прорезать Москву с юга
вот
на север...
Вот когда делают, я сяду, Ром, с удовольствием.
Так они говорят, что
но
уже сейчас диаметры работают. Да.
Если вот мне по работе надо в центр,
да,
я всегда еду общественным транспортом. Я понимаю, мне удобнее, комфортнее, я не обломаюсь, сесть на электричку...
Расшифруйте, у нас 20 секунд, расшифруйте термин «удобно». Это значит «быстро», это значит
быстрее.
«вас не толкают». Именно
парковки.
Быстрее. Все. То есть понятно, знаете, слово «удобство» в данном случае обозначает не конкретно удобство физическое, что когда тебе там в твое внутреннее пространство, распространяющееся на метр вокруг тебя, никто не внедряется. А это просто «быстрее», нужно подумать об этом.
Моторы. моторы.
Мы продолжаем. 7.36 в столице и 529 уже тысяч автомобилей. 529. Ну, а было 407 в начале программы, то есть около 30 минут назад. Вот такой у нас прирост автомобилей. Это официальный телеграм-канал радио. Говорит Москва, спрашивает Евгений, и скрин присылает бот-мессенджер. Нет, это не официальный телеграм, это тут же написано. Смотрите, бот, бот. Это означает, что здесь вы пишете свои сообщения, которые я читаю. Это наш бот-мессенджер для передачи ваших сообщений сюда. А телеграм-канал — это телеграм-канал для передачи наших сообщений туда, ну, то есть вам. Но вы зашли правильно. В смысле, правильной дорогой идете, правильным направлением. Это радио, говорит МСК-бот, а радио, говорит МСК, это уже телеграм-канал. Я понимаю, что просто запутаться, но на самом деле это все просто. И можно не путаться. Нет-нет, все наоборот, все очень просто. Так, смотрите, что у нас есть. У нас есть госавтоинспекция, которая выступила с предложением открывать категорию А только тем, кто достиг 20-летнего возраста. А права на управление автомобилем, наоборот, выдавать несовершеннолетним, 17 лет. Но только при условии, что в поездке 17-летних будет контролировать сопровождающий. Это... Какое-то новое веяние у нас здесь. То есть мотоциклисты, значит, должны быть старше, а автомобилисты могут быть и моложе. Первый блок проекта поправок к федеральному закону о безопасности дорожного движения, опубликованного на сайте, неважно каком, касается мотоциклистов. В ГИБДД намерены изменить действующие правила, согласно которым права общей категории А можно получить 18 лет. А1 – легкие мотоциклы мощностью не более 15 сил. И категория М, мопеды с двигателем до 50 кубических сантиметров, в 16 лет якобы можно. Из документа следует, что категория А можно будет открыть в 20 лет при наличии двухлетнего стажа вождения маломощного, но не слишком легкого мотоцикла. То есть он должен быть маломощным и тяжелым. Что это за мотоцикл, предположите? Для последнего будет введена новая категория А2, вот как раз для тяжелого мотоцикла. В случае, если опыта у кандидата в пилоты, в мотоциклисты нет, категорию А он сможет открыть только в 24 года. В 24. Вот Алешка как раз об этом же. Есть двое детей, можешь получать категорию А. Ну, в смысле, если ты выполнил главную биологическую функцию организма, то есть реплицировал себя, если ты оставил уже потомство, отпрысков создал, тогда можешь уже получать категорию и для мотоциклов. Если опыта нет в вождении маломощных и тяжелых мотоциклов, тогда в 24 вообще. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, вообще, если по физиологии, то, наверное, оно правильно. Но, с другой стороны, ну... В молодости хочется ездить на мотоцикле. В советские времена, вот я с 16 лет можно было получать права на любой мотоцикл и ездить спокойно.
По-моему, на мопеде можно было. Дельта. На были такие мопеди прибалтийские. Дельта.
Ездили вообще без прав в любом возрасте. У нас с 10 лет ездили на мопедах.
Да.
Кому покупали, да.
Ну и хорошо это, по-вашему?
Да я не знаю, раньше, наверное, машин было меньше, интенсивность движения меньше. Как-то я не помню, чтобы сильно бились особо. Но сейчас сверхмощные мотоциклы. Но тут опять же от ума зависит еще водителя мотоцикла, да?
Ну так вот об этом-то, наверное, и речь, чтобы вот это самое то, что вы называете ум, кто-то называет сознание, чтобы оно сформировалось уже. Не случайно, мне кажется, 24 года выбраны, потому что есть ощущение, что именно к 24 годам заканчивается формирование вот этого сознания. Критическое мышление потом дальше будет продолжать развиваться, аналитические способности дальше будут развиваться, причинно-следственные связи будут образовываться и дальше. Но сознание к 24 годам, судя по всему. Мопеды были Верховина и Рига, пишет Владислав. И Дельта еще. Ну что вы говорите? Ну что, вы Дельту не помните? Конечно, что-то модный был с таким задним крылом высоким, все такое. Танком, значит, можно управлять в 18, а мотоциклом в 24, спрашивает Дмитрий. Хорошо, Дмитрий, здесь еще было и про калашников, который тоже в 18 доступен. Но и танком и Калашниковым. Вы не управляете по большому счету. Но согласитесь, что вы всего лишь инструмент в руках командующего состава. Вы инструмент. Все, вы боевая единица. Вы никакой не управляющий танком. Нет, у вас в танке будет сидеть командир. Над этим всем будет стоять командир. Над этим командиром еще целый перечень командиров. Вот. И вы всего лишь единица. Вы выполняете. Ну, что я вам рассказываю? Вы же не принимаете вольные свои собственные решения, правильно? Не относительно Калашникова, не относительно танка. А относительно мотоцикла, который попадает к вам в руки, вы тут уж самостоятельно решаете абсолютно все. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Евгений, мне 32 года, у меня 7 сезонов открыта категория А. Ну, что вам хочу сказать, то есть родину можно с 18 лет с автоматом защищать, да. А натяжённый мотоцикл только с 24.
Да, да, потому что мы подозреваем, что вы тут же первым делом хотите разбиться на мотоцикле. Не оставив потомства, самое страшное. Не оставив потомства, самое страшное. Вот правильно сказано. Когда уже двое детей есть, тогда только можно на мотоцикле.
А потомство – дело каждого. Есть же child-free люди. И как-то так.
Этим вообще не знаю, что. Не выдавать вообще. Скажите, сколько у вас было серьезных падений за 7 сезонов?
У меня за 7 сезонов было одно серьезное падение. Меня подрезал автомобиль, сальто через руль, экипировка спасла. Повреждений, кроме ушибов, нет.
Что самое страшное, что вы встречаете на дороге вот в своей практике мотоциклетной?
Самое страшное в городе Героя Москва за последний год – это каршеринг. Раньше были газельки и такие нелегальные такси.
То есть каршеринги вообще в зеркала не смотрят, только то, что впереди.
И не только, а вы посмотрите, все машины каршеринга, они все побиты. Потому что ребята, да, которые получили права, нет денег на автомобиль, начинают учиться на каршеринге московском.
Ну, в целом-то, наверное... Ну да, хорошо. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Ой, надо было спросить, ведь а автомобиль есть у вас или только мотоцикл? Ну, не знаю. Все путают физиологические свойства с социальными. Организм взрослеет по своим законам природы. Андрей Беликов. То, как взрослеет организм в данном случае, нас интересует в меньшей степени. Нас интересует в большей степени зрелость сознания. Сознание, зрелость. Тельцем ты можешь продолжать оставаться хилым. Хиличок такой, задохлик, ботан телом. Но сознание должно быть уже взрослое, сформированное. И только после этого, вероятнее всего, как раз можешь и в мотоцикл. Второй блок, ведь там же не один блок только изменений и дополнений вот этот от ГИБДД. Есть еще и второй блок. Второй блок посвящен автомобилистам. Госавтоинспекция предлагает не только допускать 17-летних кандидатов. Вот здесь где-то должен захныкать тихо будущий мотоциклист. Ну, дескать, нам до 24, а и 17. Не только допускать 17-летних кандидатов к экзаменам по вождению, но и при положительном результате пускать несовершеннолетних за руль. При этом в поездках этих водителей и новичков обязательно должен сопровождать человек старше 23 лет, имеющий опыт вождения не менее 5 лет. Понятно? Это не может быть просто какой-то человек. Это должен быть инструктор, то есть такой backside driver, сидящий рядом водитель, который типа тоже принимает участие в управлении. Постоянно на мозги капает этому 17-летнему недорослю, что, мол, не так, не туда. Не туда! И потом бац, вдруг ему подзатыльник выписал. Да что ж ты в самом-то деле? И это уже такой старослужащий. Ему должно быть более 23 лет. И, наконец, третий блок содержит предложение относительно водителей грузовиков и автобусов открыть категорию С. Можно будет не с 18, как сейчас, а только с 21 года. Минимальный возраст для получения прав категории Д. Автобусы с 8 и более местами хотят повысить с 18 до 24 лет, причем открыть эти категории можно будет только тем, кто уже как минимум год управлял легковым автомобилем. Вот вам, пожалуйста, пакет изменений, которые ГИБДД пытаются сейчас провести и притворить в жизнь. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Виталий, Москва.
Давайте критиковать, Виталий, вот что здесь, где слабые места в этих инициативах?
Слабые места, юридическая ответственность 17-летнего и, собственно говоря, помогающего опытного водителя. Если они на двоих убьют, ну, два и более лиц.
Да, и, а в чем проблема? Мне кажется, что с 16 же лет у нас ответственность взрослая уже юридическая.
Понятно. А помогающий водитель как-то будет отвечать или скажет, что ой, ну я что-то это самое, в этот раз не получилось, я пойду к тому вот, второму молодому.
Не, секунду. Я думаю, что, ну, как бы вам сказать, ведь он же в процессе управления не принимает участие. Он контролирует просто, а в процессе не принимает. Вот, но нет, это хороший вопрос. А как это устроено в других странах? Вот бы нам Максима Алексутова спросить об этом. У него, я думаю, есть опыт, потому что когда мы путешествовали по Вильнюсу с одной из компаний автомобилей, нам рассказывали там что-то, всякие вещи, и вскользь упомянули, что вот здесь господин Алексутов приложил руку к организации вот этой части дорожного движения в те времена, когда он... Вот. А может, мне показалось, может, такого и не было. И заодно через запятую рассказали о том, что там у них в Прибалтике, не знаю, во всей или только в отдельных республиках, правила есть тоже вот такие, когда молодые водители, неопытные, должны, не имеют права перемещаться ночью по автомагистралям и должны ездить со взрослым человеком, опытным. И, наверное, тогда же уже и прописана ответственность вот этого самого опытного человека. Насколько какую часть ответственности он забирает себе? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Александр, Москва.
Да, Александр.
Хотел сказать, что по поводу мотоцикла трудно сказать. У каждого свой возраст. Кто-то может в 15 лет сесть, кто-то может и в 30 не может сесть.
Ну,
я
да.
Я на мотоцикл 26 получил.
Я не могу до сих пор сесть, потому что я точно знаю, что не удержусь. Вот,
да,
ну,
опасно,
не удержусь
прямо. А да. По поводу вождения со вторым человеком, который тебя будет курировать, я считаю, бред. Если ты выходишь из ГАИ, ты сдал экзамены, ты умеешь ездить по городу, тебе второй человек не нужен. Меня вот только раздражали люди, которые сидели и говорят, сейчас вот нужно сюда,
сюда.
Человек бесится и раздражает.
Ну, во-первых, у такого человека нет никаких органов управления. Ну что, я понимаю, инструктор...
Он не инструктор.
Инструктор
у него нет педали, нет руля.
Да, у инструктора есть педали, он может оттормозиться в какой-то момент, принять управление на себя. А тут ты управление не примешь, просто контролируешь.
А тут сядет с тобой старший человек, дедушка, с пивом, и будет тебя учить, как нужно ездить.
Ну
при
да.
При этом не видя ни зеркала, ничего. Еще хотел буквально в одну час по МКАДу вот до Птичьего рынка доехал сверху с Медведского. И хочу сказать, что день города прошел, а МКАД, вы смотрите, что за издевательство. По две полосы, там перекрыто, там перекрыто, там перекрыто. Все стоят. Вот что, почему еще эти мосты-то не сделали? Вот хотел обратить внимание. Спасибо.
Спасибо вам большое. Ну как, ну... Там же, по-моему, этот бетон должен отстаиваться, твердеть, остывать. Он нагревается потом при затвердевании и все вот это. Ну, я на самом деле я не знаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Приветствую. Да. Ну, я в свое время получал права в 16 лет. Причем учился в школе, в обычной.
Я тоже. Типа, а да. Вы бензин носили и свой, я... вот этим инструктором, со своим бензином? Потому что я с канистрой ходил со своей.
Нет, у нас это в этом плане было это все хорошо. Я школу заканчивал в 86-м году. Ага. И как бы еще в те добрые времена. Да. А, смысл в том, что у меня отец, допустим, да, водитель, профессионал. И я просто четко вот помню, что вот права у меня были, и... Было одно из условий, то, что вешали «У» на знак на машину. И отец у меня справа садился, и было условие в том, что я катался, и со мной должен быть водитель-профессионал. Вот.
Да. Не для того, чтобы капать тебе на мозги, а просто контролировать порядок действий.
Да.
Говорить, не забывай посмотреть в зеркало.
Да, я сам с Кубани, и вот я помню, что мы, допустим, даже в тот же Волгоград ездили, да, там 800 чем-то километров до Волгограда, вот я практически через Элисту по степям практически везде я ехал. То есть, как бы, вот в этом плане, ну, довольно часто приходилось, и, то есть, это все нормально, и я вообще тут ничего не вижу.
Ну я... да, нет, в этом вопросе... Есть несколько правд, но тут ведь много зависит от этого инструктора. На самом деле, я думаю, что его главная задача, во-первых, стреножить юношеский пыл молодого водителя, стреножить его, ну, как бы обуздать, но чтобы он не давай за рулем и полетел. Нет, следить, соблюдение скоростного режима, правила перестроения, уважение к разметке и знакам и другим участникам движения. Не забываем посмотреть в зеркало. Так, сначала пристегнуться нужно, да. Пристегнулся, зеркало, ручник, передача. Поехали, тихонечко, плавно. Нет, смотри, уже зеленый мигает. Сейчас желтый будет. А желтый у нас какой? Запрещающий сигнал светофора. Желтый запрещающий. Многие не догадываются об этом, но желтый это уже запрещающий. Нельзя, все, остановка. Так, разметочку не пересекаем здесь, сплошную линию. До сплошной, до стоп-линии остановились. Нормально. Вот и в этом в том числе задача. А не тепленьким лежать с бутылочкой пива, как здесь написал. Но теперь родители будут из ресторана добираться на детях на своих. Пробка на Борисовских прудах в сторону Каширки. Все очень серьезно стоит. Павел Корнеюк пишет. Спасибо, Павел. Вот меня батя спрашивал, какой знак проехали? Пару раз вышел, посмотрел. Вот так на всю жизнь опыт и остался. Это Деко сообщает. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Роман,
да,
доброе утро.
Доброе, здравствуйте.
Мы еще про водителей.
Нововведение, которое, да, ГИБДД планирует ввести автомобилем с 17.
Ну вот смотрите, получается так, второй человек, да?
Да.
Если это инструктор, и у тебя нет прав,
да,
то считается, что за рулем инструктор. И всю ответственность несет он, в том числе за ДТП.
Да.
Если у тебя есть права, соответственно, никакой другой человек никакую ответственность нести не может.
Ну тогда мы зачем мы обязываем его сидеть в автомобиле в таком случае? Ну для чего? Он же тогда, получается, выполняет какую-то роль, а выполняя какую-то роль, значит, берет на себя и часть процесса.
Ничего он не может брать, ничего потому не может. Что если смотреть с точки зрения там Гражданского кодекса, да, угу, основания возникновения ответственности,
угу,
там целый ряд компонентов, да, там причинно-следственная связь, да, с твоими действиями, да, противоправность этих действий и так дальше, да.
Угу.
У него ничего этого нет однозначно. Соответственно, никакой ответственности у него быть не может. Потом, например, если мы будем смотреть с точки зрения привлечения к административной ответственности, да, за там нарушение правил дорожного движения, да,
да, да,
то у нас же отвечает водитель.
Да.
При этом, я напомню, водителем считается в случае с инструктором инструктор.
Угу.
Соответственно, без изменений там в административный кодекс его все равно никак не привлечешь. Ну, то есть он совершенно точно ни за что не ответственный. Он просто сидит и что-то говорит.
Конечно, нет, я думаю, что...
Или там как-то тебя сдерживает, скажем.
Я думаю, что здесь ответственность примерно такая же, как и ответственность родителя какого-нибудь 17-летнего подростка. В любой другой области гражданского или уголовного законодательства. В любой другой. Ну, то есть как бы... Ты можешь там нести ответственность за недовоспитание, еще что-то. Его роль вот этого человека, это просто, еще раз, сдерживать пыл юношеский. Вовсе не брать на себя часть ответственности или управления автомобилем. Просто сдерживать пыл, контролировать человека, чтобы он не выходил за скоростной предел, чтобы на встречку не выезжал. Но при этом ответственности он не несет
вот
никакой.
Тут я согласна, да? То есть, например, вот мы с сестрой как-то ехали из Арзамаса, развлекались. Вот я ее везла в Москву. И там проносились какие-то там бешеные селики, и вот и же с ними.
Угу.
А она спрашивает, что это? Я говорю, это молодежь. Она говорит, да ладно. Я говорю, ну вот тебе зуб даю, поехали, догоним, я тебе покажу.
Так, да.
И вот мы смотрим, вот там вот все время что-то там в районе, там 18-20 лет. Она говорит, а как ты определяешь? Я говорю, ну ты посмотри, вот ты так ездишь. Вот, говорю, если вот такая тачка какая-нибудь там, старая селика, что-нибудь типа того, неадекватно едет, там какая-нибудь молодежь. Соответственно, если в такую машину посадить старшего товарища, понятно, что он так ехать не будет. Да?
Ну, ясное дело. Нет, спасибо. Спасибо вам большое. Безусловно, это терапевтический метод. Наличие взрослого, опытного. Хотя я так думаю, но вот смотрите, за рулем 17-летний, а рядом 23-летний. Ну что это такое? Вы же понимаете, что это гремучая смесь. Что у одного гормоны, и у второго тоже. Ну что это такое? Ведь это же мы же здесь сейчас закладываем бомбу. Там же ограничение-то какое? 23 года должно быть. И 5 лет стажа. А если 23-5, где он 5 лет? А, ну с 18 он стал. Есть, вот к 23 он уже 5 лет стажа накатал. То есть, вот этим взрослым мудрым, сдерживающим, стреноживающим фактором, эмоциональность в юноше стреножничает, будет служить 23-летний в юноше, вот такой вот, у которого уже опыт есть, там, автомобили несколько сменил. Мне кажется, что они спаяются в устойчивую группировку, нарушающую всевозможные правила и установки на дороге. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ром, привет, это Павлуха на месте. А у меня да. один простой вопрос, а для чего вообще это все делается, я не понимаю?
Потому что мы теряем молодых людей в авариях довольно часто, ибо их эмоциональность превосходит все допустимые меры. Они ведут себя отвязно просто за рулем. Другой вопрос, а нафига тогда вообще 17-летних за руль пускать?
Нет, а зачем вообще тогда автошкола, я не понимаю?
Автошкола для того, чтобы получить опыт какой-то начальный опыт. Автошкола это как и обычная школа, мы же образование не заканчивается выпускным 11 класса, оно продолжается, оно только начинается на самом деле. Так и здесь. Ну, я думаю, что для чего нужна обычная школа? Заложить фундаментальные знания базовые и привить желание учиться дальше и привить способность к постоянному расширению своего кругозора. А настоящее обучение ты получаешь дальше, потом в вузах, ну, а на самом деле уже во взрослой жизни, занимая какую-то профессию и профессионально чем-то занимаясь, вот тут ты и начинаешь получать настоящее знание и опыт. То же самое школа. Она дает какой-то фундамент, некую базу, минимально необходимую, а дальше ты уже как бы вот это вот все. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Я думаю, это напрасно, понимаете, хотя бы взяли бы опыт других стран, скажем так, как у них там все это, а у нас почему-то такого нету в практике, что либо свое, но не другое хорошее. А также хочу сказать, я служил в 96-м году в автобате, ребята приходили, мы на КамАЗах на 40-10 ездили.
Да.
Понимаете, кому суждено ездить, тот ездил хорошо. А к ним разъезжали бы ворота, выезжали, и обратно заезжали, я боюсь Москвы и всего остального,
да.
Понимаете?
А еще ведь КамАЗы вот эти с гигантскими колесами.
Да, вот про них я как раз и говорю.
Просто жесть какая-то. Есть такое дело, да, спасибо. Тут кто-то правильно заметил, в этом во всем есть и один положительный момент. Алкоголь с 21, а за руль с 17. Есть ощущение, что как минимум 4 года этот парняга, ну, должен быть трезвым. Но я думаю, что он-то как-то сможет решить в 18, в 19 или в 20 лет вот этот вопрос. Ну правда, ну, это же забавно думать, что как бы, он нерешаемый вопрос для них. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Максим. Роман, а можно поругаться на коммунальные службы прямо с утра?
Давайте, снег не убирает, что характерно до сих пор. Так, и...
Нет, Нижегородская эстакада, внутренняя трешка, съезд на шоссе энтузиастов МКАД.
Да.
Они, машины дорожного патруля перегородила полосы 3, наверное, на съезд, и две машины коммунальной службы что-то там моет и убирает. И это надо делать в час пик.
В час пик утренний, да.
Это после Лефортовского тоннеля. Я хотел проскочить, но мне выскочил из дорожного патруля офицер какой-то. Начал показывать, что давай, иди налево. Стал ругаться, но так и не получилось проехать.
Не получилось. Но...
А потом уже увидел, когда проехал, что они там просто что-то моют. Наверное, может быть, что-то просыпалось из КамАЗа, что-то кирпичи, может быть, так.
Наверное, да. Но оно вот, когда грязное, то оно и помыть тут же нужно, конечно. Безусловно, нельзя было это сделать раньше. Конечно, это сейчас нужно сделать, безусловно. Да. Но вы держитесь там. Сейчас в Москве 640 тысяч автомобилей. 640. В начале часа было 407 тысяч автомобилей. 41 км в час скорость упала до 24 по направлению в центр. Общий пробочный балл в столице — четверочка.
Моторы в движении.
Вот это и было в движении. Все, едем дальше.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Моторы. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 10 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Каждый сам себе выбирает лучшего друга. Так, я вам скажу, доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте, Роман, здравствуй, страна, это Варчун.
Да, здравствуйте, Андрей.
Хочу предупредить всех движущихся по М-11, что в той части, где она уже въехала в Москву за МКАД и едет над улицы Зеленоградская, какой-то волшебник рассыпал то ли щебенку, то ли цемент, то ли вот этот бетон по средней полосе. И это удовольствие примерно километра на полтора. Вот. Стоят уважаемые сотрудники этой полиции в конце, ну, как обычно, там в кармашке притаились с мигалкой. Но никто ничего не делает. Вот, поэтому будьте осторожны, все это летит из-под колес во все стороны, вместе с мелким камнем. И
ну, понятно. Далее. Ясно, хорошо, спасибо. Видите, как нам сложно угодить? Вот еще одно подтверждение, что нам чрезвычайно сложно угодить. С одной стороны, когда что-то рассыпали, что-то измазали, там, извозюкали, начинают мыть, мы недовольны, в час пик начинают мыть. Когда все это рассыпали, это все остальное окончательно лежит, и нет, чтобы вызвать автомобиль, подметалочку, который бы это все собрал. Мы недовольны, что это все летит в наши стекла. Вызови туда технику, которая начнет устранять все это, мы тут же будем недовольны, что они начинают что-то мыть там в час пик, правильно? Обратите внимание на замкнутость этого круга. Это прям вот как-то даже и не преодолеть. Хочу всех предупредить, покупаю Солярис. Надоело все к чертям собачьим. СЛД пишет. Хорошо. Так, сейчас этот бетон начнут убирать. Будут звонить же Константин. Ну так о том и речь. Вот о том и речь. Сейчас начнут убирать. Вы понимаете, что здесь... Но... Что характерно, нам сложно угодить в этом вопросе. Ну, правда же, ну. Так, ситуация такая. Один плохой человек толкнул... Внимание, юристы, вопрос к вам. Я-то вот в такой бы ситуации уповал на всевидящее око большого брата. Уважаемый, даже не знаю, как ваш ник прочитать, потому что здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 шариков воздушных, ник. 12 шариков. Как-то же вы называетесь, правильно? Ситуация такая, описывая 12 шариков. Один плохой человек. Ну, может, он и хороший. С чего вы взяли, что он плохой? То, что он толкнул женщину в сторону вашего автомобиля, вовсе не делает его плохим. Может быть, он, любя ее, толкнул. Может быть, у него детство взыграло. Вы же понимаете, что когда мы лупили увесистым учебником географии одноклассницу по голове, это вовсе не означало, что мы плохие, или она плохая, или мы ее не любим. Совсем наоборот, мы делали это из гигантской любви к ней. Даже, может, он хороший человек. Вот толкнул на мою машину, пишет 12 шариков, во дворе. Потом сели и уехали, оставив вмятину на двери. Что делать? Так вот, я и говорю, что я бы уповал на всевидящее око большого брата. Вызвал бы полицию, и чтобы зафиксировали это дело, и потом бы их разыскали. Их разыскивали бы 2 месяца, потом вот еще что-то там. И тут вопрос такой, если у вас есть страховочка, каска, то, скорее всего, и инспекторы, и здравый смысл будет вам говорить, чувак, не связывайся, потому что как только ты сейчас заведешь дело... И будешь инициировать их поиски, вот этих людей, и все остальное. Вот пока это дело не будет закрыто, ничего тебе с твоим автомобилем никто не сделает. Ни страховая, никто. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Хотел бы сказать, что достало и в сторону СОДД.
Да, давайте, вот просто.
Район Солицыно, Солицынский парк. 3 железнодорожных моста.
Да.
В 80-х годах проезд был и туда-обратно. Потом в конце 90-х сделали одностороннее движение, но 2 ряда выезд с Орехово-Борисова в сторону центра, в сторону Кантемировской. Теперь неделю назад расширили пешеходную дорожку и сделали один всего лишь ряд для выезда из Орехово-Борисова в сторону центра.
Тяжело. Вот.
Да. Единственная была у нас Каширское шоссе, да, Орехово-Борисово, что в центр ехало. И вот эта вот дырочка, как в Печатниках под железной дорогой. Вот теперь вот такая вот вещь нас всех ожидает.
Вас приглашают стать пешеходом, обратите внимание, как хорошо пешеходом теперь в Москве.
Видите? Да, пешеходом хорошо, пешеходы будут ходить в Царицынский парк. Теперь по широкой дороге, по дорожке почти там где-то 2,5-3 метра ширины. Вот. Но вот чтобы водители проехали, там по утрам-то и так пробки бывают, по 2 часа можно спускаться.
Ну да, да, да. Я согласен. Нет, вообще, как хорошо нынче быть пешеходом в столице, обратите внимание, как замечательно и прекрасно. Единственное, что хотелось бы теперь, чтобы у нас здесь город назывался Барселона, а не Москва. Ну, в смысле, с точки зрения климатической зоны расположения города. Вот в Барселоне пешеходом очень хорошо быть. В Мадриде так себе, но в Барселоне это вообще роскошный город для пешего хода. И даже несмотря на то, что в парк Гауди нужно идти и взбираться на холм невероятный, даже это не расстраивает. Даже можно и это даже потерпеть. В общем, нормально. Или Гауди, как вы его называете? Гауди или Гауди? Я Гауди просто говорю по-простому, по-нашему, по-сельски, колхозному. Вот. И даже это не смущает, потому что все равно у тебя всегда комфортная температура, тебе хорошо и приятно. Вот. Но мы не Барселона, елочки-палочки. У нас полгода зима. Да, доброе утро, я слушаю.
Доброе утро, Роман Владимир. Да, а Владимир. Вот по поводу того проезда, о котором прошлый звонящий говорил.
Да.
Слушайте, ну там радиорынок царицынский, там постоянно торговцы бросали на второй полосе свою машину на аварийке. Получался тот же самый один проезд в одну, собственно, полосу. Поэтому ничего не изменится вот конкретно в том проезде.
Ну, есть такое дело. Каширка, держись, гайцы. Приехали. А что? Почему мне нужно держаться? Да, по поводу отсутствия пешеходного перехода на пересечении улиц Суздальская и Городецкая. Позвонил в ГБУ автодороги. Они к этому отношения не имеют. Написал в ГИС ЖКУ. Приняли в работу. Сегодня нарисовали вафельную разметку. Александр Т. Ну так ведь значит, работает, Александр. Ну? Ну? Главное в правильную дверь постучать. В смысле, главное правильный адресата выбрать для своего неудовольствия. Ребят, мы что-то как-то замяли тему повреждения автомобиля во дворе не автомобилем. Повреждение автомобиля во дворе не автомобилем. Есть у нас юристы, перспективы такого дела каковы? Я думаю, что все причастные к разбору этого инцидента стороны сказали бы вам так. Товарищ, у вас каска есть? Ну и ремонтируйте по каске. А вы им как раз такой вот на законных основаниях говорите: дружище, ну а нафига мне это делать по каске, если у меня безаварийность сейчас? А я начну это делать по каске, и у меня потом скидки не будет на следующий год страховки. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром, Дмитрий, Москва.
Дмитрий, да.
По поводу ДТП мелких во дворах.
Да.
Была подобная ситуация, ночью ударили автомобиль, но автомобиль грузовой, как бы не критично, но тем не менее неприятно.
Угу.
Позвонил в 112, сказали, звоните в свое местное ГАИ, ДПС. ДПС позвонил, они сказали, мы такими мелкими не занимаемся разбором мелких происшествий. Делайте фотографии, приезжайте в отдел, отстаивайте очередь, будем разбираться.
То есть на слабо взяли, а слабо тебе вот отстоять очередь? Если очень надо, отстаешь, да? А если не надо, то...
Да.
Ну, а с другой стороны, может, это и есть сито, через которое совсем мелочевка и не должна проходить. Ну, как бы, ну, человеку лень заниматься.
Причина, но, тем не менее...
Понимаете, тут чем... Спасибо вам большое. Понимаете, чем усугубляется? Здесь нет ДТП. Это повреждение третьими лицами. Это не дорожно-транспортное происшествие. И здесь, судя по всему, этим вопросом должен вообще участковый заниматься, а вовсе не ГИБДД. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Роман, приветствую вас и всех слушателей.
Да, да, доброе.
Хочу предупредить таксистов и, вот, и мадишников заодно, что, чтобы они вели себя по-другому, вот в частности в районе Домодедово аэропорта. Суть дела в чем? Коротенько, постараюсь, 15 секунд. Таксист приезжает в аэропорт, выгружает пассажира, его обступает группа мадишников, там часть кто-то в гражданке, кто-то в своей униформе, блокируют автомобиль, как будто просто они стоят перед автомобилем и начинают требовать документы. То есть, а суть дела еще в чем? Вот повторяюсь, как бы, простите за тавтологию, что там можно находиться бесплатно 15 минут.
Да.
И человек вынужден как-то общаться с ними из-за того, что он не может ни вперед сдать, ни назад. И они принуждают его как бы вот к взятке, не побоюсь этого слова.
Угу. Ну, понятно. Есть такой... Спасибо вам большое. Сейчас, секундочку. Я пытаюсь... Да что ж такое, столько сообщений в Телеграме. Я пытаюсь открыть сейчас сообщение. Странная выставка. Это не то. Найти, где же комментарии от слушательницы. Вы помните, да, что мы включились в вопрос помощи девушке, у которой с делимобилем случилось. По-моему, это был делимобиль, да? Ситуация неприятная, когда ей там насчитали денег и штрафы там за повреждение, которого не было. Вот, и она не могла... А, нет, у нее отвалилась деталь, по-моему, защита картера, колбасила там, отвалилась все. Она долго не могла сообщить в диспетчерскую службу, в службу поддержки. Потом поставила автомобиль, и ей впаяли то, что она не сообщила, еще что-то, штрафы там какие-то гигантские, все остальное. Вот, и мы с вами вызвались помогать, ну, то есть найти помощника. И ведь я же нашел помощника. Девушка, которая также занимается вопросом наведения законопорядка в этой области, потому что юрист, еще и сама пользователь тоже, и тоже там вот какие-то эти штуки. Так вот, отчитываюсь, Анастасия спрашивает, что там с этим, что с судом и с делимобилем? Ведь я же говорил, что буду держать вас в курсе. Вот как раз сама инициатор этого разбирательства, Александра ее зовут, я все думаю, как Александра. Сообщение от нее, когда это пришло? В четверг. Прошлый. А я и забыл об этом даже. Ну, в смысле, я забыл упомянуть в эфире. Отчитываюсь по каршеринговому делу. Написали жалобу для начала прокуратуру. Вчера отправили. Сегодня подумали и отправили еще ОБЭП и ПК и в Роспотребнадзор. Срок рассмотрения везде 30 дней. Будем ждать. Спасибо за контакты Татьяны. Помогла составить грамотную жалобу с ссылками на нормативные документы, статьи. Я бы, конечно, так не смогла. Договор у делимобиля. Весьма сомнительная вещь, это говорит Татьяна, которая юрист. Очень много вопросов к разным пунктам. Пока так. Когда будут какие-то ответы, напишу. Это вот вам отчет по поводу этого самого дела с делимобилем.
Моторы.
Так, то есть если сбил человека, это тоже не ДТП, батя спрашивает. В смысле, батя? В смысле? Я не очень понимаю связь. Если ваш автомобиль стоит припаркованный во дворе, а мимо проходящий фулиган ногой лупит вам в дверь, это не ДТП. Если вы своим автомобилем в движении бьете фулигана в ногу, это ДТП. Дорожно-транспортное происшествие. Мне кажется, такие простые вещи. Бать, вы не там решили сейчас, ну, не там решили блох искать. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, это Владимир. Обсуждаем повреждения во дворе, да?
Ну, хотелось бы понять правильный алгоритм действий. Как я бы поступал, я знаю, но как правильно поступать?
Ну, насколько я знаю, то, о чем вы говорите, называется... Умышленное повреждение чужого имущества.
Да, конечно.
И ответственность за него предусмотрена Уголовным кодексом. Вопрос, как доказывать и кто будет.
Да. Но у нас сейчас здесь на каждом подъезде везде камеры висят. Я думаю, что запись можно найти, как это происходило.
Камера на подъездах, регистратор в автомобиле.
Да. Свидетели, очевидцы, которые видели просто это своими глазами, могут засвидетельствовать, что это происходило.
Да, если такие доказательства есть, конечно, надо обращаться в отдел полиции, участковый вместе с дознавателем. Да. Вас будет дело и привлекут лицо к ответственности. Но ключевой момент в доказательствах.
Вот. Но тут еще и важно, что пока будет идти разбирательство, никаких документов для страховых компаний вам никто выдавать не будет, и вы ничего не сможете сделать с автомобилем. Ну, сами-то сможете, наверное, починить, но тогда какую компенсацию вы будете требовать? Тут ведь тоже вопрос.
Вопрос компенсации будет открытым, и он связан, наверное, с теми повреждениями, которые причинены автомобилю. Если вы можете поездить тот же месяц или два месяца, ну, ездите. Добивайте справедливости. Если тогда едьте, ремонтируйте за свой счет.
У меня когда-то с десяток лет назад была история, когда какие-то фулюганы исцарапали несколько автомобилей, в их число и мой тоже попал автомобиль. Ну, просто я так понимаю, что кто-то шел и так гвоздиком так по бортам автомобилей вдоль тротуара припаркованных вел. Идиот какой-нибудь, ненавижу тебя до сих пор. Да, и тогда я общаюсь с участковым, он тоже мне спросил, вам, чтобы справедливость восторжествовала или починить автомобиль? Выберите. Если справедливость, ну так и мы будем искать этого хулигана, будем долго, с собаками, конечно, ищет милиция, ищет пожарные, все вот это, все будем искать его, и, наверное, не найдем, скорее всего. Делать будем это минимум 2 месяца, говорит он мне. В эти 2 месяца я вам никаких документов для страховой не выдам, а автомобиль у меня был застрахован, и показка тоже. Если нет, пишите отказ от возбуждения дела, и тогда я прямо сейчас вам накатаю вот эту справочку, вы отправитесь спокойно в страховую компанию и получите там ремонт, дадите ремонт своей антилопе. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Михаил. Михаил. Ну, вот у меня тоже ровно такая же ситуация, как и у вас, то есть, да, тоже так же ночью поцарапали машину, да, в числе других. Ну, также как бы пришлось обращаться к участковому, но в нашем случае было, что он как бы возбудил, ну, дней где-то не 10 или 2 недели надо обязательно подождать, а потом было вынесено определение, что, ну, в связи с то, что не нашли, то есть как бы не возбуждаться и, ну, в связи с неустановленным лицом. То есть это бесполезно в любом случае, они как бы практически на там, 90% никого не находят.
Ну, да, но это когда нет очевидцев, это просто произошло. Но здесь-то, видите, на глазах автовладельца это произошло. То есть я думаю, что он как-то наблюдал это значит, происходило в поле зрения камеры. Я напомню, что мы говорим. Во дворе какая-то перепалка, и хороший, добрый человек толкнул хорошую, добрую женщину, все они хорошие, добрые. Женщина своим туловом повредила автомобиль нашего слушателя, вмятину оставила где-то на кузове. Потом эти добрые люди уселись в свой автомобиль и укатили куда-то в закат или в рассвет уехали. А автомобиль остался поврежденным. Вот теперь с этим нужно что-то делать. И вот тут вопрос, опять же, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Извините, секундочку, подожди, не говорите. Тут опять же вопрос у меня к слушателю, к инициатору этого разбирательства. Так вам справедливость, вам, чтобы наказание было неотвратимым и настигло виновника, вам нужно? Или вы хотите, чтобы автомобиль просто стал целым снова? Доброе утро. Да, говорите. Вот теперь
я
уже.
Я хочу то, и справедливость, и автомобиль. Но так как я очень занятой, конечно же, я в первый приоритет отдам починить автомобиль.
Вот.
Но у меня был такой курьезный случай, что у нас во дворе, в Тропарево-Никулино, один человек не разрешал ставить на его место. А я человек не конфликтный, не сказал, не ставлю, я не ставлю. Угу. Я возвращаюсь с работы 2 часа ночи, забыв, что туда нельзя ставить. На утро мне колеса проколол. А участковый, знаете, что мне ответил?
Что?
Ну, ты возьми, поставь на платную стояночку, а то он тебе, не дай бог, чем автомобиль сорвет совсем. Ну, замечательно, да?
А работу провести с гражданином нельзя. А чем закончить? А вы ему что сделали в ответ?
Я ему сказал, уважаемый, я сейчас пойду в прокуратуру, буду проверять его. Ну, короче, устрою вам проверочку.
Компенсировал? Ну, как бы, мировая... Договорились с миром?
Опять. Загруженность по работе некогда стала. Ближайший автосервис, шиномонтаж заехал, все три колеса прокололи мне. Вот. Алкоголики, которые местные просят по 10 рублей, рассказали, кто это сделал. Ага. Ну, в общем, некогда было заниматься. И, в общем, и все закончилось.
Ну, то есть вы никак не отомстили ему? То есть справедливость не восторжествовала в данном случае?
К сожалению, нет. Нет.
Боже мой, как я расстроен сейчас. Все, я не могу дальше из эту тему, потому что я сейчас посидею здесь, и вот эта внутренняя накаленность и агрессия, которая не имеет выхода, она сейчас изъест меня изнутри. Нет, не могу больше в этой теме. Нет.
Моторы. Автопром.
Ведь в конечном итоге, вот ты выходишь из подъезда, подходишь к своему автомобилю, и видишь повреждения, которых еще накануне не было. А вокруг птички щебечут. Что там делают? Люди идут по своим делам как-то. Жизнь продолжается. И только твой автомобиль стоит кем-то поврежденный. И вот в конечном итоге физические повреждения автомобиля, они тебя не так угнетают, как невозможность излить всю ярость и ненависть на виновника. Ты думаешь, вот это сволота устроила мне вот это и безнаказанно куда-то свалила. Вот это в большей степени раздирает тебя, чем само повреждение. Потому что повреждение — фигня. Ну, починят и все, это не проблема. Но вот это вот отсутствие справедливости, вот это угнетает. Должны быть какие-то молнии Зевса, которые поразят, в конце концов, этого придурка. Но это ладно, потом. Сейчас давайте все-таки немножечко углубимся в новости автомобильной промышленности. Об этом даже и отбивочка прозвучала. Заряженный хэтчбэк Hyundai i30N сделали еще мощнее. Казалось бы, зачем? Но говорят, что кому-то это нужно. Никак не дойдут руки до него. А хочется, уже сезон постепенно заканчивается для хот-хэтчей. Не так уж и много у нас, кстати говоря, хот-хэтчей на нашем рынке. И i30N — это такая игра ва-банк компании Hyundai. Игра вовсе не для победы, даже и не для участия. Это какой-то вопрос престижа, скорее. Наличие в модельном ряду, российском модельном ряду, именно этой модели. В то время, когда уже никого здесь не осталось в этом сегменте, Hyundai, тем не менее, приезжает сюда с i30N. Опубликовано видео с горячим хэтчбеком. Лимитированный спорткар построен на базе модификации Ultimate, оснащен более мощным двигателем, деталями обвеса из углепластика. Получит тот же двухлитровый турбодвигатель, что и стандартный хот-хэтч, форсированный с 275 лошадиных сил до 280. О, это меняет дело. Да, внешне будет отличаться капотом из углепластика, карбоновыми деталями обвеса, новыми колесными дисками. В салоне появятся красные ремни безопасности, сиденье с контрастной отстрочкой. Динамика до 100 км в час за 6,1 секунды. Максимальная отметка 250 км в час. Ну и так далее. Ну хорошо, все, это очень прекрасно. Было 270, а теперь 280. Компания Kia, давайте на секундочку задержимся в корейском автопроме. Компания Kia показала, как будет выглядеть салон, интерьер Махав 2020 года. Первые официальные снимки опубликованы накануне. Рамный внедорожник получил полностью новый интерьер. Модернизированы передние панели. Давайте так я вам скажу. Это все уже в совершенно ином стиле. Вот именно этого хочется словами мультипликационного персонажа. Да, именно этого я ожидал. Вот что-нибудь такое зарядить. Я бы сказал так, что вы К900, ты К900 знаешь? Вот в этом стиле сделано теперь все. Вот в этом. Хороший. Стиль правильный. Все богато, дорого, как и должно быть у флагмана. Если К900 это флагманский седан, то Махав это, безусловно, флагманский кроссовер, ну, или внедорожник для компании Kia. Больше много кожи, отстрочка красивая, натуральное дерево сразу видно. Архитектура салона абсолютно иная. Вы знаете, рассказывать, как было и как стало, не имеет никакого смысла, потому что никаких общих пересечений с тем, что было в Махав, нет. Это совершенно другой автомобиль, совершенно актуальный с точки зрения дизайна и сегодняшних наших каких-то потребностей в этом самом дизайне и в архитектуре. Покажу фотографии потом, если найду в хорошем качестве, покажу вам эти фоточки в тележеньке в своей. Телеграм автоводитель такой же, как и Инстаграм. Заходите, смотрите, что хотите. Автоводитель. И, наконец, российские дилеры Lexus начали принимать заказы на обновленный GX460. В шоурумах появится осенью, в зависимости от комплектации, осенью. А сейчас что у нас, не осень, что ли? В шоурумах появится скоро, вот как нужно говорить. В зависимости от комплектации, внедорожник будет стоить от 4 565 тысяч до 5 061 тысячи рублей. Двигатели, вы сами знаете, 4.6 бензин, V8 296. Да, сопряжен с шестидиапазонным автоматом и полным приводом, электронной блокировкой межосевого дифференциала. И GX по-прежнему настоящий зубастый внедорожник. А все почему? А все потому, что поскреби его ногтиком, и окажется, что там внутри у него Прада.
Моторы. Моторы.
8.35. Вы не представляете, сколько у нас еще осталось новостей. Ну, в смысле, того, что мы называем новостями автомобильной промышленности. И если получится, если останется время, еще немного обязательно к ним вернемся. А пока хотелось бы немножечко цивилизационного сюда, общечеловеческого и цивилизационного. В конечном итоге все мы ненавидим, ну, любим мы разное, а ненавидим примерно одно и то же. Многие ненавидят зиму, но в худших ее проявлениях. Грязище, вот это вот, все остальное. Мы ненавидим пробки. Да. Не любим, когда туалетная бумага развернута рулоном к стене вот туда. Ну, вот так вот. Это тоже не очень круто. Там, что еще? Еще какие-то. Ну, есть вещи, которые общечеловеческие. Ну, просто не нравится. Не нравится, когда перед тобой в метро мужчина стоит с вот задранной рукой, держится за верхний вот этот поручень, а сам он в майке, и вот эта вот его подмышечная вся эта тема, она как бы широко раскрыта. Тоже не очень нравится нам все это. А еще мы не любим, когда Apple заряжает новый телефон. Вот, казалось бы, недавно потратил 100 тысяч рублей на телефон, а потом он... Вот тебе, держи, 11-й теперь. Это тоже, конечно, вообще цивилизационная тема с этими телефонами Apple. Что вы готовы, ребят? Сегодня Apple представит официально не то 11-й iPhone, не то 11-й, не то 11-й iPhone Pro. Ну вот как-то что-то он будет как-то называться. И это будет... Это будет что-то. Кто-то мне сказал, что сегодня стартует продажа. Нет, продажи стартуют не сегодня, нет. Сегодня на специальном мероприятии для журналистов компания Apple только представит телефон. Есть ощущение, что 20 сентября стартуют продажи. Не знаю насчет континентальные или продажи, интерконтинентальные, или только в Штатах это произойдет, или только в Китае, или только в отдельной провинции Китая. Но это факт. iPhone... Секунду, нет, мне нужно три варианта голосования. Три варианта, три. Машина, стоп, остановись. Новое голосование, три варианта. Apple выпускает новый телефон, ребята. И вы, конечно, все это ненавидим их. Особенно те, кто вот только что десяточку. Только что десяточка я обзавелся. Потратил на это дело 120, 130, 150 миллионов тысяч рублей. И вот сейчас, пожалуйста, выходит новый телефон. Три камеры уже, там, какое-то запредельное качество фото и ночная съемка, и все остальное, и ресурсы, конечно, и все вот это новое. Вы будете в числе первых, кто приобретет iPhone. Вы в числе первых будете. Это вопрос не денежный вообще. Это вопрос, нет, конечно, денежный. До черта денег он будет стоить. Но, тем не менее, для вас лично есть что-то гораздо важнее, чем просто деньги в этом вопросе. И поэтому вы в числе первых будете. 134, 21, 35. Давайте проголосуем. Вы потом его приобретете, потом, через полгодика, когда уже выйдет обновленная версия, и вы тогда, вот, и все начнут ненавидеть Apple за то, что, елки, только полгода назад он был у меня абсолютно новым, и это было хайпово, а вот сейчас у тебя уже старая версия какая-то отстойная. Вы потом будете его покупать, через какое-то время, через полгодика. 134, 21, 36. Проголосуйте. Вы вообще никогда не будете его покупать, потому что либо вы в другой культуре, либо вас абсолютно устраивает ваш нынешний 5C. В принципе, вообще никаких вопросов нет. Вам нужен просто телефон. Вот у вас есть просто телефон. 134, 21, 37. Вообще не планируете обращать на это внимание. Сегодняшняя премьера iPhone 11, по некоторым данным так он будет называться, пройдет мимо вас абсолютно. Вы не планируете приобретать этот аппарат. 134, 21, 37. Планируете, но потом. Ну, потом, когда, может быть, появятся уже аппараты на вторичном рынке. Как-то так. Ну, потом что-то должно произойти. 134, 21, 36. Вы как раз вот один из этих отвязных людей, которые разбивают палаточный лагерь прямо у офисов компании, у ресторов, у магазинов. Вы живете 2 дня, 3 дня, 4 недели живете для того, чтобы быть в числе первых, кто приобретает новое устройство яблочной компании. Какой-то фруктовой компании, как назвал ее Форест Гамп. 134, 21, 35 тогда. Вот этот вариант для вас, если сразу включаетесь. Что характерно, таких у нас пока что только 3%. Социологам будущего надлежит только этот феномен исследовать. Как так происходит? Вот вы не собираетесь покупать, а вот так вот посмотришь, у всех десяточки уже сейчас. А ведь и раньше вы, я так понимаю, что вот это ваша общая позиция, правильно? Вы десяточки тоже не планировали брать. А сейчас куда ни посмотри, у каждого в очереди за шаурмой стоит, а трендит по десяточке. Извините, а что сейчас у вас в топе? Huawei или Xiaomi? В топе, мне пишут, iPhone сейчас не в топе, Дмитрий Полонский. А что в топе сейчас? Xiaomi или Huawei? Или Samsung? Упаси Господи. Я не знаю просто, ну, как бы... Я истинный приверженец яблочной культуры, однако ценники просто космические. Сейчас реально задумался о том, что после смерти действующего телефона, скорее всего, буду брать Android, пишет Дмитрий. А я тоже стою в очереди за шаурмой. И я тоже стою в очереди за шаурмой иногда. Пару раз в год я... Ну, чтобы... Помните, как вот это вот... Конечно! Где же я найти? Вон пивка. Да я так, Надюх, чтобы просто вкус не забыть просто. Вот я так просто пивка жахнуть. Вкус, чтобы не забыть. Я тоже иногда вот так вот стою просто за шаурмой. Вкус, чтобы просто не забыть.
Моторы.
4%. Мы набрали 4 потрясающих процента. Причем голосов очень много. И вот что оказывается. Лучшие времена у компании iPhone в Москве уже прошли позади. 4% планируют приобрести новый аппарат, если и когда он сюда к нам приедет. 4%. 13% потом когда-нибудь возьму, когда появятся парни в пробочках, проходящие мимо вот рядов автомобилей, предлагаю хороший новый телефон. 13% потом когда-нибудь возьму, когда вдруг будет возможность. 83% должно быть... 2%, правильно? 13 и 4, надо 17. Должна пересчитать это. Нет, 83% не собираюсь вообще в принципе обращать на это внимание, ибо достали, честное слово. Как не... Ты постоянно чувствуешь себя вторичным человеком, как не возьмешь что-нибудь себе. Потратил чертовы $1500 на телефон. Приезжаешь, прилетаешь оттуда из Лос-Анджелеса, и оказывается, что у тебя телефон уже немножечко устарел. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло.
Да, доброе.
Ну, есть два выхода очень хороших. Первый, это старый сдаешь куда-нибудь на Авито или в скупку.
В трейд-ин. В трейд-ин сдаешь, да, и берешь, да. Ну, да.
А второй вариант, сдаешь жене. Она сдает свой маме своей.
Маме своей сдает? Да, конечно, она маме своей, а ты ей свой, а себе новый, говоришь. Извини, да, но я же без телефона остался, поэтому... Это хорошо, когда такие отношения в семье. Иногда бывает, что твой телефон уходит ейной маме, а ее телефон уходит тебе, а ей уходит новый телефон. Ну или наоборот, твой остается у тебя.
Это еще лучше. Это еще лучше. Ты получишь еще больше любви и света и всего от жены своей любимой.
О, так вы из этих, да? Из подкаблучника. Ну...
Нет, ну это надо соизмерить каждый раз. Вот что ты хочешь, больше любви и света, даришь ей новый.
Да.
На целый год тебе носят на руках и готовят тебе вкусные плюшки.
Да, это как вот в споре женщины, когда женщина говорит: «Милый, ты хочешь быть прав или счастлив? Вот скажи мне, пожалуйста».
Да, да, да.
Ты хочешь быть прав или счастлив, или счастливым хочешь быть? Ты, а ты сам для себя реши, пожалуйста, потому что вот это вот невозможно. Тут как-то ты не сможешь и так, и эдак. Тут нужно точно понимать, чего ты хочешь в жизни. Через полгодика в Люберцах вечерком отожмем себе новенький и недорого. Я бобер. Бобер, хватит шутки такие шутить. Слушаю на iPad сейчас эфир. Пользуюсь Huawei. Сестра покупает последний какой-то Samsung чумовой. Каждый по-своему хорош. Болеть только яблоком, думаю, диагноз. Шеф-комендор. Ну, как вам сказать? Но когда у тебя вся инфраструктура коммуникационная заведена в это чертово яблоко, ну, что делать? Когда у тебя компьютер твой, как вот сейчас, MacBook, пожалуйста, телефон, когда это все синхронизировано, потом, когда у тебя семейный доступ, и вся семья у тебя одна, когда у тебя уже чертовых 163 фильма в App Store приобретены, или 170 уже, я не знаю, состояние целое потратил на фильм, вся эта фильмотека у тебя висит в облаке в твоем аккаунте. Когда вся семья на всех устройствах везде в любой момент это смотрит. Когда ты дома через Apple TV, это вот любой контент везде на телевизоре все это рассматриваешь. Вот когда все это заведут, понимаешь, этой паутиной ты опутан весь, и уже, может, ты хотел бы выпрыгнуть из этого. Но чрезвычайно сложно одним устройством выпрыгнуть. Сложно выпрыгнуть телефоном в какой-нибудь Xiaomi и остаться при этом во всей остальной инфраструктуре коммуникационной. Ну, я так думаю. Да. Не трать на фильмы, бери и стань кинопа. Не знаю, Виталий. Нет, я фильмы покупаю, честно скажу. И вовсе плевать мне на то, что там пиратство, не пиратство. Я этим не болею. У меня просто тупо арифметика. Вот сейчас я не пошел в кино с семьей. Не пошел, честно скажу. Хотел посмотреть российский фильм. Даже не помню теперь уже, как он называется. Он называется... Какое-то интересное имя. Как он называется? Секунду, я сейчас вам скажу. Нет, он же еще идет же, наверное. Эбигейл. Какое-то вот кино. С рейтингом 5,2. Ну, так себе, мне кажется. 5,2 из 10, между прочим. Или из 8, не знаю, из скольки. Ну, нет, из 10, 5,2. Хорошая картина, российская. Там играет Тинатин Далакишвили. Тинатин. Офигенное имя какое. Артем Ткаченко там еще играет. Вот все роли. Равшана Куркова. Риналь Мухаметов. Глеб Бочков. Все какие-то люди замечательные. И Эдди Марсан. Эдди Марсан, вот этого персонажа мы знаем по западным кинофильмам, в частности, по фильму «Престиж». Вот, «Престиж». Нет, «Иллюзионист» все-таки. Но неважно, это не имеет значения никакого. 1500 рублей на троих, если бы мы пошли втроем. Ибо билет 500 рублей стоит. Еще... Ну, 1000 точно, а то и больше. Попкорн, водичка какая-то, мороженку скушать и заплатить еще за парковку в торговом центре. Правильно? Ну, то есть, получается трешечка. 3000 рублей поход в кино. А потом же он потянет за собой поход еще. Сейчас мы быстренько пройдем, посмотрим, что там. Младший отправился в детский мир зачем-то, что-то ему нужно. Супруга что-то в книжном магазине еще себе присмотрела. И в результате все 5000 ты там оставил. И смотришь, 299 киношечка стоит, 299 рублей в iTunes ты ее приобретаешь. Ну так я же, наверное, за 299 куплю. И вот в этот момент мне не жаль. Именно вот таким образом я сам себе убеждал, и собралась уже довольно большая, обширная такая кинотека. Да, доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, тоже являюсь приверженцем Apple. Вот, могу сказать следующее. Платный контент в iTunes самый дешевый, нежели в остальных интернет-кинотеатрах. Иви, Мегаго и прочих. Это первое. Да. И второе. Если жалко платить деньги, продвинутый пользователь и на Apple может прекрасно смотреть бесплатный контент.
Я знаю даже такой сайт, где в разделе «Видео» ты получаешь очень много всего и в HD-качестве, и причем свеженькое. И, кстати говоря, эта компания у нас еще и фигурирует, между прочим, как компания, занимающаяся беспилотными автомобилями. Сразу несколько новостюшечек к нам сюда пришло от этой компании. И что здесь сказать, кроме того, что, ну, они молодцы, достойно. И я думаю, что вот сейчас мы как раз и хорошо можем перейти от киноконтента и мобильных устройств к самому телу этой самой компании. А я лишь напомню, если вы только что к нам присоединились, сегодня компания Apple, я думаю, это должно случиться где-нибудь в Калифорнии, обычно так это происходит в Калифорнии. Потом ты летишь туда на автосалон в Лос-Анджелесе, и там приобретаешь, как идиот какой-то, приобретаешь там себе телефон, уговаривая себя, что ты все равно покупаешь дешевле, чем это стоит в Москве. Все равно дешевле, при этом переплачивая плюс 10% за калифорнийский сбор еще. Вот вы жалуемся, дескать, мы здесь живем в каких-то условиях, не как вся страна. В Калифорнии тоже. Ты прилетаешь и все равно переплачиваешь за все 10%, потому что, только потому, что такое место специальное. Калифорния называется, Лос-Анджелес. И там ты переплачиваешь, и все равно покупаешь дешевле, чем в Москве, этот телефон. Сегодня для нас, для вас, для всех компания Apple покажет новый аппарат, 11-й, есть такое ощущение. Продажи, предположительно, через 10 дней начнутся, то есть 20 сентября. Беспилотные автомобили компании Яндекс, вспоминаем раздел видео, проехали 1 миллион километров по дорогам общего пользования России и Израиля, специальному закрытому полигону и везде. У нас они катаются в Москве. Ежедневно сейчас несколько десятков автомобилей ежедневно проезжают около 15 тысяч километров. В настоящее время парк беспилотных автомобилей насчитывает 50 машин. К концу года их будет 100. Это позволит компании собрать больше данных о поездках. В 2018 году проехали 75 тысяч километров. В августе этого года то же расстояние преодолели всего лишь за 5 дней. Прикиньте, темп какой. Сейчас специалисты ежедневно собирают 20 терабайт данных о таких поездках. При этом в компании уточняют, большая часть поездок приходится на дороги общего пользования в России и Израиле. Вы видите в Москве эти автомобили, Яндекс-автомобили, которые там за рулем есть люди, но мне парни так и не согласились дать интервью. Я на перекресточке однажды, поравнявшись, попросил пару слов их сказать. Во-первых, долго пришлось убеждать опустить окошко. «Окошко, опусти!» — говорю, и вот так вот. Ну вот, а потом, когда уже опустил, говорю: «Ребятки, коротенечко». Нет, все только через пресс-службу нашу, нет. А мне один вопрос, на самом деле, мне было интересно. В процентном соотношении сколько вы управляете автомобилем, а сколько он уже сам проезжает, в какие моменты? Но никаких ответов, ни на какие вопросы они не давали. В общем, автомобили продолжают путешествовать по Москве, и все это в результате должно привести к тому, что рано или поздно у Яндекса появится сначала автопилотируемое такси, а потом у нас, в принципе, появятся автопилотируемые автомобили. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Добрый
день. Не получается. Извините, у нас там что-то вот со связью не очень хорошо было, и поэтому мне пришлось перейти к следующему разделу нашей потрясающей программы.
Моторы.
Достало. А вот и пожалуйста, достала рубрика «Все то, что у нас походило на разрозненные и ябеды и кляузы», теперь мы можем классифицировать и поместить в отдельно взятое пространство. Это пространство и называется «Достала рубрика». 7373948495 код дозвониться. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Нет, сюда не нужно писать, здесь нужно читать наши сообщения. Вы заходите и подписываетесь. Следом наш бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот здесь я вас читаю, но в основном, конечно, в этой рубрике мы должны слышать друг друга. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе, говорите. Вот у вас, вот нас не очень хорошо слышно, между прочим. Вот когда вас что-то достает, вы должны быть громогласным. Вы должны быть как глаз с небес, вы должны быть вот так вот. А вас, что характерно, не очень хорошо слышно. Значит, не до конца достал. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, мысль постоянно слушаете.
Вот.
Достали камеры на МКАД, сейчас нанесли разметку такую тоненькую, якобы неровности дороги, и со 100 до 80.
Да сняли же уже эти знаки, бьет. Мы же уже волну подняли и сняли же эти знаки, уже должны были их заменить.
Да вот только что я проезжал там.
Да? Недоразбирались. Нет, мы же общались. Мы же общались с ЦУДД по этому поводу. Там были недовольны, сказали, что это неправильно. И знаки эти будут снимать, и камеры эти не работают. Это странно, что их до сих пор не сняли. Это странно. Это требует определенного какого-то снова вмешательства. «Меня слышно?» — спрашивает Кошкин в тексте. Нет, Кошкин, вас не слышно. Вас видно, ведь вы же пишете текстовое сообщение, Кошкин. Что за смешение жанров какое-то? Да, 7373948. Доброе утро, слушаю вас. Где болит, рассказывайте. Доброе утро.
Роман, доброе утро, это доброе. Александр.
Александр.
В первом часу звонил. Да МКАД болит, ну душат Москву же эти перекрытия. Ну что ж ты, елки-палки, ну не едется, нигде не едется.
Перекрытие, вы имеете в виду из-за ремонтов дорожных?
Ну, конечно, ну, сволочи, ну, когда же уже нельзя же, все лето же все перекрыто. Не лето невозможно было ездить, и сейчас невозможно ездить. Ну, как так можно, а?
Ну, я согласен. Но, а здесь и добавить-то нечего. Согласен. И всегда у властей и у дорожных служб найдутся ответы на тему того, что, ну, дескать, подрядчики подкачали недостаточно хороши, и потом мы их меняем, вот и тут мы их поменяли, а вот эти новые еще не успели войти в курс дела, документация там что-то готовится, бетон застывает. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Павел, Москва.
Да, Павел.
Достали люди, которые перестраиваются без поворотников. Ребята, мы не экстрасенсы угадывать, в какую вы сторону едете. Вы просто реально достали.
Согласен.
И кусочком, пальчиком просто пошевелите там под рулевой колонкой.
Согласен.
Просто пальчиком сделайте, и все. И мы будем знать, куда вы едете, чтобы мы не угадывали.
И тут самое страшное, что самое страшное, вы помните, помните классика, в конечном итоге больше всего человека пугает непонятное. И необъяснимое. Вот в конечном итоге. И вот самое необъяснимое, это то, что я могу оправдать подобные действия, когда это такая даже не пробка, а вялотекущее движение, где не между каждым автомобилем ты встроишься. И тогда включение поворотника — это предупреждение всем остальным сомкнуть ряды. Сомкнуть нужно тут же моментально быстро чик-чик-чик присобраться бампер в бампер, чтобы ты случайно вдруг не перестроился в этот ряд. То есть включаешь поворотничек, и этот ряд быстро такой начинает сжиматься. Такой, все вдруг сжались, чтобы ты не въехал туда. Вот в этой ситуации невключенный поворотник — это может быть вынужденная мера, когда ты не можешь ты по-другому втиснуться, а тебе через 200 метров уже налево уходить нужно. Налево или направо по стрелке съезжать. А ты не можешь никак встроиться в свой ряд, чтобы повернуть. Не пускают тебя. Это да. Но когда ты видишь рассредоточенное движение между автомобилями, дистанция такая, что входит туда 4-5 автомобилей, но тем не менее мы идем близко друг к другу, но есть возможность въезжать. И когда человек ерзает туда-сюда из ряда в ряд без поворотника вот в такой ситуации, тебя это начинает пугать, потому что вот как раз это и есть то самое, когда ты встретился с чем-то необъяснимым и непонятным. Идиотище! Но в этой-то ситуации почему поворотниками не пользоваться? Ведь это же опасно, потому что когда мы идем с таким расстоянием, с таким интервалом между автомобилями, это означает, что скорости у нас приличные, в районе 70-80. И вот на таких скоростях ерзать без предупреждения из ряда в ряд – Это запредельно необъяснимо. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. А вы меня знаете, а меня сегодня сначала все достало, а потом меня обрадовало жена.
А потом отпустил, уже... так?
Да, обрадовало, потому что у меня родилась дочка. И теперь я вот еду в пробке, и мне такой, ну и ладно.
Ой, как я вас поздравляю. Ну, а как зовут девочку, уже знаете?
Да, Елизавета.
Я вас поздравляю. А вас как зовут?
Валентин.
Елизавета Валентиновна, счастья, здоровья и богатых родителей, счастливых и богатых тоже.
Спасибо
вот,
большое.
Пусть все у нее складывается лучше, чем у нас. Вот и как-то даже здесь отбивка это будет как-то иначе звучать. Надо придумать ей. Нужно придумать какое-то оправдание. А вот у меня пока что еще такого не произошло.
Моторы.
Вот.
Движение.
Вот теперь нормально. Вот сейчас как-то оправдана была отбивочка, иначе в противном случае она была бы неправильной. 789 055 трогательных автомобилей сейчас на дорогах столицы. Такси 31 500, каршеринга 22 547, и их количество каршеринговых автомобилей не уменьшается. Обратите на это внимание. Давайте посмотрим, сколько баллов в пробке в столице сейчас, по мнению Яндекса. Этих баллов 6. Вот на этой радостной ноте я и оставлю вас, ребят. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там!
Моторы.